Итак, уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, в эфире православный радиоканал «Воскресенье». Это цикл бесед, посвященных русской религиозной философии. И сегодня в рубрике «Гость в студии» моим собеседником будет профессор Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валентин Михайлович. Вот сегодняшнюю передачу мы с вами решили посвятить Борису Петровичу Вышеславцеву. Вот я хотела бы достаточно такую большую, длинную цитату прочесть. Длинную цитату. Вот наберитесь терпения и послушайте. У вас сразу как бы откроется то, что меня интересует в данный момент. Вот в отличие, это цитата, в отличие от предыдущих веков, писанной истории 20 век ознаменовался чрезвычайно быстрым катастрофическим ростом народонаселения планеты и столь же ошеломляющим ростом количества и номенклатуры новых вещей. Это привело к тому, что старые социальные и просветительские учреждения и институты не успели справляться с такой массой людей, социализировать и оккультурить их в должной мере. Отсюда такое чрезмерное в наши дни количество едва социализированных людей, не способных к созидательному творчеству, но склонных к разрушению культуры, а также к взаимо- и самоистреблению. Успехи науки и техники наполнили мир огромным количеством, быть может, полезных, но совершенно бездушных, холодных, железных, жестоких вещей, вещей, не согретых поэзией. Сегодня наш мир превратился в арену всевозможных бесчеловеческих социальных экспериментов, много званых, но мало избранных, сказано в Писании. Вещей много, а поэтов мало. Вот именно об этом много размышлял русский религиозный философ Борис Петрович Вышеславцев. Он очень любил Пушкина и Достоевского, и Вышеславцев через поэзию Пушкина, и он называл эту поэзию поэзией свободы, и знаком доказательства того считал он, что русский человек – гораздо свободнее западного человека. Вот я хотела бы... Почему я начала именно разговор с этого? Потому что мне вот стало интересным жизнь Бориса Вышеславцева, и очень хотелось бы с вами побеседовать вот о том, кто это был, что это был за человек, почему он тоже в 22-м году
был выслан на философском пароходе.
Был выслан, да, то есть эмигрировал все-таки он. И нас вот эта тема эмиграции русских философов занимает каждый раз, когда мы с вами, в общем-то, встречаемся и беседуем о том или ином русском религиозном мыслителе. Почему Пушкин и Достоевский, например, так его интересовали?
Вот та цитата, которую вы сейчас процитировали...
Есть в ней какой-то смысл?
Да, это в ней схвачена как бы проблема нашего времени. Философы на Западе, ну и Вышеславцев, вот среди них... Они остро почувствовали те изменения, которые произошли. И эти изменения, они их маркировкой, их символом явилась власть толпы. Появился двойной стандарт в культуре. Культура для элиты и культура популярная, культура для народа. И стала проблема, а как эту всю массу организовать, как дать ей социальный код, как дать хорошее образование, воспитание. Это проблема. Проблема и сегодняшнего мира. сейчас, по сути, вот в школе нет четких, ясных программ воспитания, и в университетах тоже. Людей воспитывают средства массовой информации. А средства массовой информации воспитывают одномерного человека толпы, человека своеобразного зомби, внушаемого, конформиста или человека, который исповедует вот то, что ему вкладывают. То есть человека, не способного критически, самостоятельно мыслить. И это большая проблема.
И мы много об этом уже говорили с вами.
Да, это проблема, и вот Вышеславцев фиксирует, и фиксирует это с болью, и в России он стал свидетелем, когда пришли к власти большевики, а большевики делали как раз ставку на люмпен, на пролетариат, вместо Бога избранного народа гегемоном истории становится человек, у которого интернационалист, нет отечества, которому нечего терять. Ну вот у Горького это были люди, ну, герои его произведения, это челкаши, это люди такие разбойного типа. И, в принципе, они делали революцию. Они делали революцию. И Вышеславцев, он с радостью уехал из России. Он не мог жить при этом режиме, где правит так называемая демократия. А Платон, живший 5 веков до нашей эры, он сказал, что демократия – это прикрытие для плутократии, это лживая форма. Поэтому вопрос о том, может ли управлять народ государством, для Платона решался просто – не может. Не может человек с улицы сделать операцию хирургическую, нужна специализация. Человек с улицы не может вести самолет, нужна летная подготовка, нужны знания. Человек с улицы не может читать лекцию. То есть ни одно квалифицированное действие не может человек делать с улицы, человек толпы. А тем более управлять государством. Это высшее искусство, это высшая эрудиция. Поэтому разговоры о том, что народ управляет государством, это сказка, сказка, которая уже много, ну, несколько тысяч лет. И эту сказку воспроизводят те, кому она выгодна. Ну, а когда это становится стилистикой жизни, законом жизни, тогда ясно, что от имени народа управляет ловкие люди, и вот Вышеславцев это очень хорошо осознал, и он эмигрировал, но и власти его внесли в список как неугодного человека, правда, библиографических источников там особых преступлений вот не пишут за что, ну, просто как он явно был не сторонник того режима. Ну, а сейчас о самом Вышеславцеве как личности. Он родился в Москве, закончил гимназию, затем закончил юридический факультет и был адвокатом. Но его тяга к философии была настолько вот, предопределена его складом мышления, что он очень скоро забросил адвокатское дело и занялся чисто философией.
Но, тем не менее, все равно вот эти вот его очень важные вот элементы познания права, они отражаются как бы в его работах.
Он работал на кафедре Новгородцева, а Новгородцев был звездой тогдашней юриспруденции. Ильин, о котором мы в предыдущий раз говорили, он тоже ученик Новгородцева. Ну, и Новгородцев был своеобразный такой эпицентр интеллектуальной деятельности, такой с юридическим уклоном. И он вот ученик Новгородцева. Он стал работать на кафедре Новгородцева. Его командировали в Германию, Он там более 2 лет учился, проходил стажировку, и перед революцией 17-го года, получив там хорошую подготовку и слушая лекции, ну, он в основном работал с неопозитивистами, в Вене работал, ну, цвет тогдашней философской мысли европейской, вернулся в Россию, пишет здесь диссертацию по философии Фихте, затем получает, пишет докторскую диссертацию, получает звание профессора, правда, де юре он не получил его, пришли большевики к власти, а после прихода к власти все стали профессора, как пишет биограф Вышеславцева. Но дело было не в звании, а дело было, ну вот, не в тех дипломах, звездочках на погонах, а человек...
Чего-то искал.
И человек высокого ранга, с аналитическим и таким, не только аналитическим, но еще и поэтическим умом. Философия, вот в Ницше, Фихте он увидел. Фихте – это один из представителей немецкой классической философии и рационалист. Панлогизм характерен для этой философии, рациональное мышление. А он видит в Ницше некое безумие, не безумие рационализма, иррационализм.
В Ницше или в Фихте?
Да-да-да, Фихте, конечно, Фихте. Фихте. И вот этот иррационализм, этот порыв души, который прорывается через сетку матрицы рационального сознания, это его порыв, Вышеславцева, он именно такой. Он имеет аналитический огранку философского ума, и через эту огранку, через эту матрицу прорывается неудержимый порыв его души. Когда, значит, началась Вторая мировая война, вот это ставят вину обычно Вышеславцеву, он обрадовался приходу вот на фашистов на территорию России, Советского Союза.
Обрадовался.
Да.
Он даже сотрудничал.
Да, он сотрудничал с пропагандистскими отделом Рейха.
Революцию не принял.
Революцию, естественно, он не принял, он видел... Ну, то есть, это период гражданской войны, то, что сделали революционеры с интеллигенцией, с дворянством, с белым офицерством, их же расстреливали, убивали, да, уничтожали, то, что сделали с православной церковью, и это, ну, никак не вмещалось, и, ну, он не мог этого простить, не мог этого понять.
А почему тогда сотрудничество с немцами?
А немцы, ну, как некая возможность смены этого большевистского режима и восстановления, ну, прежних, то есть были такие иллюзии, были такие, ну, эмоционально можно понять. Он видел в советском режиме антироссийский режим, и поэтому враг этого режима становился автоматично другом его. Ну, позднее, когда он увидел действительно лицо Третьего Рейха, он был и против Сталина, и против Гитлера, и когда вот он охладел уже гитлеровскому режиму, ему надо было спасать свою жизнь. И дружба с Юнгом, Густавом Юнгом, который жил в Швейцарии, она была нейтральная территория, она не участвовала в войне ни на той, ни на другой стороне, соблюдала нейтралитет, и, воспользовавшись дружбой с Юнгом, он уехал в Швейцарию.
Где и скончался в возрасте 76 лет.
Да, в Женеве он похоронен.
Да.
Вот. И вот дружба с Юнгом, а Юнг был одним из главных авторитетов, вот связанных с фрейдизмом. Ну, если брать там по табели о рангах, то он относится к категории неофрейдист, как бы ученик Фрейда, Зигмунда Фрейда, но он тот ученик, как вот есть Платон и Аристотель. Аристотель – гениальный ученик, и тут тоже гениальный психоаналитик. Он создает свою психоаналитическую концепцию, вводит понятие коллективное, бессознательное, исследует опыт религиозный с позиции вот этого коллективного, бессознательного. У нас в литературе часто это называют оккультизмом, ну, особенно в религиозной, потому что там довольно вольные интерпретации религиозного опыта. Но с точки зрения науки, гуманитарной науки, Юнг – это, безусловно, авторитет, и очень большой авторитет. И вокруг Юнга там собирается группа интеллектуалов со всего мира. Там и Мартин Хайдеггер, там и ряд евреев, ну, в частности, Мартин Бубер, известный иудейский мыслитель, исследователи китайской медицины. Вот они исследуют традицию с позиции, смысл религии видят они в спасении души. А что такое душа? А какую технологию дает философия, богословие для спасения человеческой души? И можно ли это проанализировать и выявить некие аксиомы, которые характерны, универсальны для любой традиции? И вот создание такой некой универсальной религии, которая решает проблемы спасения души, ну, не религии, а, скажем, психоаналитики, анализ, психологический анализ, анализ как метод психотерапии, вот что стоит вопросом для этой школы. И Вышеславцев, вот он примыкает к этому кружку, примыкает к школе психоаналитической и пытается осмыслить русскую духовность с позиции вот этого подхода. И одна из главных его работ, ну, блестящая, гениальная работа
«Этика преображённого эроса».
Да, «Этика преображённого эроса», она как раз посвящена этому. И он видит, что такое духовное преображение. А это сублимация, сублимация энергии, психической энергии, но сублимация…
Мы потом поговорим еще об этой работе обязательно.
Хорошо,
ее только сейчас можно
вот,
упомянуть.
Это одна тема его. Вторая тема его, которая вот является тоже таким доминантным моментом в его творчестве, это тема индустриального общества, это тема технологий. Мы живем среди машин, мы живем
в
цивилизации удобств,
в
искусственном совершенно пространстве.
Да.
И сейчас вот в философии постмодерна будущее человека мыслится как человек-машина, как киборг, как, ну вот уже созданы эти киборги, как солдат, который наполовину машина, имеет оснащен компьютерами, дальней связью, различными рецепторами. И, ну вот,
ну, Валентин Михайлович, вы же тоже вот не живете вот в этом пространстве. Вы же как бы тоже сами вот всячески этому противодействуете, вот насколько я вас уже много лет знаю.
Ну, это пространство, оно... Пространство, как говорил Хайдеггер,
вот мы не вписываемся в это пространство.
Нас вписали в это пространство, мы не можем, у меня квартира в городе Екатеринбурге, вот, поэтому я живу в этом урбанизированном пространстве, дышу этим воздухом, вот, хожу по этим улицам и так далее. Я живу в этом социальном пространстве и в этом социальном времени. Но когда удается мне вырваться, скажем, на берег океана и испытать океаническое чувство, когда мне удается вырваться за город, уехать, увидеть звездное небо без смога, побывать в лесу, но уехать подальше, потому что вокруг Екатеринбурга помойки, загажено все. Это не та природа, это умирающая природа, это экологический кризис, это болезнь природы. Выпить, ну, у меня в детстве, я в деревне воспитывался, я, в принципе, могу, у меня есть живой опыт восприятия этой природы. Поэтому мы действительно искусственные люди, и моя душа, мое тело плачет о той среде, о том естестве, в котором, по идее, каждый из нас должен жить. Новые русские и вот люди богатые, они живут, ну, отвоевывают такую экологическую нишу и там живут. Они, ну, на Западе вообще в своих домах живут. Не живут в небоскребах. Как, что значит в небоскребе жить? Я вон поднялся,
ну,
как
работают
тут. Да.
Там работают, не живут.
Да, ну как в Скворечнике живешь, там земли не видно, если еще туман. Ну, что это? А надо ведь раньше по росе босиком ходил, а сейчас где, по какой радиоактивной росе пройдешь или еще что-то. Это да, это безусловно. И вот у нас двойной стандарт. Те, кто богатые, они не живут в урбанизированных городах. Они имеют там охотничий домик, там виллу на берегу моря. Там, ну, они живут вот в относительно первозданной природе, но к которой подведены все коммуникации и так далее. Ну вот, королева, скажем, английская, где живет? Показывают по телевизору, там же тенистые леса, там вот тишина, там птички поют. Не в центре там Лондона, а, ну, нормальные люди так и живут. Как ни странно, наши предки, крестьяне, были этими счастливыми людьми. Другое дело, что они с утра до вечера по 18-20 часов работали на этой земле. И там землю пахали, сеяли, сенокос. Трудная работа. Но они ели нормальную пищу. Они не... Вот я с медициной связан сейчас. Ведь то, что мы едим, то, что мы дышим, в каких помещениях мы находимся, это все не экологично. Это, ну, просто убийство. Вот сейчас идет... Женщины не могут родить, мужчины не могут зачать. Почему? А они все отравлены, они убиты. Вот. Поэтому вот это очень важный момент. Для Вышеславцева, который, он говорит, я тоскую по Атлантиде, Атлантиде, целая цивилизация русского духа, русской культуры. Я хотел бы поехать в Москву, но я знаю, что нет Сухаревской башни, храм Христа разрушен, бассейн построили там.
Вот, поэтому некоторые люди так отрицательно относятся, кстати говоря, к Москве, что, говорят, там очень много. Теперь уже потеряно, как в Екатеринбурге, и нет вот этой первозданной красоты, и очень многие не воспринимают ее как бы такой вот современный облик.
Ну, Москва, Вавилон, посмотрите, там же небоскребы, где она, старая Москва, а, скажем, приезжаешь вот в Европу, там, в Рим приезжаешь, все сохранено, там, правда, под землю уже ушло, но Рим, древний Рим, все еще Колизей, вот, все еще он там на картинках все фотографируется, все это, церкви там построены в IV веке, сохранены. У нас вот, причем, понимаете, в течение столетий два раза приходил новый режим, и все начинали по-новому. И все начинали вот. Все до основания разрушим и построим новый мир. Понятно, что вот эта Атлантида, при таком подходе, она исчезает. Но самое главное, исчезает духовность человека, традиция. А что такое духовность? Духовность – это воля к совершенству, это сублимация нашей психики, нашего тела, преображение нашего тела, нашей души под аксиологическим ценностным знаком Абсолюта, то есть сакральных ценностей. Вот это уходит. Сейчас верят в Бога либо из-за моды, либо чисто формально, а тогда это был образ жизни. Образ жизни. Тогда это было, все работало разум, чувства на веру, укрепляло веру. Сейчас разум, чувства, они находятся с одной стороны, а вера как бы придаток какой-то. Она должна имманентно вытекать из этого, или она должна сублимировать, определять работу и чувств, и воли, и разума. Три сущностные силы.
Можно я тоже вам вопрос задам? Вот послушайте, пожалуйста, я очень бы хотела, чтобы вы прокомментировали вот это небольшое письмо Бориса Петровича Вышеславцева.
Да, давайте.
Вот, правда, оно было датировано 5 октября 1922 годом. Написано оно было профессору Ященко в Берлин. Ященко – это был издатель «Новой русской книги». Вот смотрите, когда он собирался уехать из России, когда он эмигрировал, ну вы, вот как уже упомянули, его выслали, да?
Да, вот он и сам хотел уехать.
И сам хотел. Вот он, смотрите, как пишет. Это из глава, можно ее назвать «Эмиграцией». «Я собираюсь отсюда уехать». Отсюда это, наверное, имеется в виду из России, конечно же, да?
Из Москвы.
Вот. «И слышал, что вы организуете университет в Берлине. Смотрите, если да, то имейте меня в виду в первую очередь и берегите для меня кафедру. А если это неверно, то напишите, что вы могли бы для меня устроить. И не мог бы я существовать писательством. Однако сведения об этом здесь, в Москве, я так понимаю, крайне неблагоприятны. Жизнь здесь физически очень поправилась, но нравственно невыносима для людей нашего миросозерцания и наших вкусов. Едва ли в Берлине вы можете есть икру, осетрину и ветчину, и тетерок, и пить великолепное удельное вино всех сортов, а мы это можем иногда, хотя я нигде не служу. Зарабатывать здесь можно много, и тогда жить материально великолепно, но безвкусно, среди чужой нации, в духовной пустоте, в мерзости нравственного запустения». Когда он вот писал о Москве, почему он называет население Москвы чужой нации? Вот это мне непонятно. Ну, понятно, что там духовная пустота, это недавно совершившаяся революция, это очень сложные годы, тяжелый такой большевистский террор, когда создавались вот эти списки, и люди просто были, ну, можно сказать, приговорены к смерти за просто так, мы же знаем.
Ну, видите, для дворянина, для которого понятие чести, достоинства...
А он был дворянин.
Ну да, совести, он первую книгу как раз отцу своему посвятил, хотя вот об отце мы, его биография очень такая скудна, мы мало знаем о Вышеславцеве. Ну вот в силу обстоятельств.
И, кстати говоря, про семью тоже ведь не очень, да, почти ничего да, нет. Он был один,
что у него, я даже не знаю, были у него дети или нет.
Вообще нигде не упоминается, что совершенно у него верно. Была семья. Был один.
Нет, у него была жена, она ему помогала, архив после смерти, именно она, правда, передала его в Соединенные Штаты. Угу.
Ну, это я, видимо, не добралась еще до этого. Я, то, что я представление имею, я как-то не встретилась его еще.
Ну, да, ну, скудная его биография, может быть, кто занимается, ну, имеет доступ к архивам, или кто досконально занимается, тот знает его биографию. Ну, вот в тех доступных источниках его сведения крайне такие. Что касается вот этого отчуждения от режима, который пришел к власти, это понятно, потому что вот даже мы можем по себе судить. В 91-м году, ну, перестройка началась в 85-м, 91-й год, вот прошло 20 небольших лет. Я к студентам выхожу, вот сейчас, они уже воспитаны при этом режиме. Ну, скажем, вот им 18 лет. 91-й, вот уже, так сказать, они учились в школах, где нет учебника, единого учебника по истории России. Множество учебников. Учебники, которые написаны недругами России. Учебники, где идет эклектика, где идет, вот есть такая точка зрения, ну, фактически...
Нет правды, нет истины.
Нет, есть как бы правда, плюрализм, но плюрализм для ребенка рождает шизофрению, много точек зрения, он не может разобраться. Надо же, ну, понятно, люби свою родину, а что любить? Надо же указать. Значит, Сталина нельзя любить, Ленина нельзя любить, Троцкого нельзя любить, царя нельзя любить. Кого любить? Кого любить? Где ценности? Пушкин, ну, Пушкина, когда пришли сбросить с парохода современности. Маяковский вот все писал, 140, солнце, закат пылал, на даче это было. Солнце, кто такое? Солнце – это языческий символ, это символ египетских фараонов, солнце. Они поклонялись солнцу, Бог, Атон. И здесь языческий символ для Маяковского, он язычник, и для него сбросить все ценности православия, религии с позиции языческих, мы об этом как-то не задумывались. Весь этот эпатаж, желтая кофта и так далее. Ну, Маяковский был по-своему гениальный человек, талантливый, и талант ему не позволял там перехлёстывать особо. Но ведь была просто литературная шпана, которая вот этот самый... Они все разрушали. И как будет там Вышеславцев жить? Это просто шпана.
Угу. Вот. Вот именно вот об этом он и говорит в этом письме.
Да.
Чужая нация.
И которые не обсуждают проблемы, которые, ну вот... Не говорят о религии, а говорят, просто Бога нет, это предрассудок, это род духовной сивухи, это надо уничтожать. Функция попа – это функция рабовладения, надо уничтожить. Но помимо функции рабовладения, служения, так сказать, у религии есть же и функции сакральные, религия в основании культуры, это духовный код культуры. А об этом даже, ну, те, кто делали революцию, они понимали. Они вместо одной религии сделали другую религию, религию светскую, религию атеизма. Это та же религия, богоборчество. Сейчас тоже поставили другую религию, религию мамоны, религию язычества, культ силы, культ деньги, главная ценность. Это тоже религия, понимаете? И вот когда возникает этот вопрос, то Вышеславцев попадает, где на него ведется борьба. Его считают мракобесом, его считают врагом народа. А это не просто фразы, за этим и идут и действия, арестовывают, расстреливают, понимаете, решают. И вот этот нравственный климат... Это падение интеллигенции, падение правящего класса, заигрывание с революцией, а потом и предательство, сдача власти. Ведь царь писал в своих дневниках: всюду предательство, всюду ни на кого положиться. В окружении царя люди тоже стали играть в демократию, в прогресс и так далее. И в церкви то же самое происходило. Вот когда читаешь потом, ведь что делали с Тихоном, с патриархом?
Да.
Его, ну, просто, а что делали, ну, скажем, ну, близкие вот для медиков, воины Ясенецкие, хирург, архиепископ Лука, mm-hmm. его множество раз арестовывали. Чекисты вызывали, говорит: вот, ты хирург, покажи нам, где Бог? Он говорит: это нематериальные вещи. Ну, как этот крестьянин там, вот чекист, что он поймет? Он, вот, у него директива. Мракобес надо расстрелять.
Ну, вот у меня тоже вопрос, Валентин Михайлович. А вот, насколько я знаю, что после революции Борис Вышеславцев сближается с Бердяевым, то есть он очень тесно с ним сотрудничал, и вот еще как бы вот и в этот момент он, вот как вы уже тоже упоминали об этом, что он увлекается психоанализом, да, вот чтобы у них было такого близкого, вот он как бы участвовал, был такой в Москве кружок «Вольная академия духовных».
Значит, да, вот они входили в эту академию, там происходили, там и князья Трубецкие, и новгородцев, это вот все от линии идет. Ну, все вот эти философы Серебряного века, да, в тех условиях они создали эту, вот уже при большевиках. Но в 22-м году они все, кто-то раньше, ну, большинство уехало в эти. Тот, кто остался, те пошли в лагеря. Вот Флоренский, Павел Флоренский, Корсавин, который в Прибалтику, но потом тоже его там, когда присоединили Прибалтику. Они поплатились за это. Что касается Бердяева, с Бердяевым они были дружны. Их связывала общность характера. Они оба были такие пассионарные люди, ну, такие буйные немножко.
Я, кстати говоря, вглядывалась в портрет Бориса Петровича Вышеславцева. Посмотрите, какое аристократичное, спокойное, мудрое, совершенно, вот, казалось бы, бесстрастное такое лицо.
Это люди принципа, понимаете, и у них не было расхождения между словом и делом.
Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, вы слушали цикл бесед о русской религиозной философии. В программе сегодня принимал участие профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской государственной медицинской академии, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев. Наша сегодняшняя первая часть беседы была посвящена мировоззрению русского религиозного философа Бориса Петровича Вышеславцева. Продолжение в понедельник, 3 ноября.